Глава 23. Говорили, затем она обратила клинок против себя, дабы похитить чары жизни. Фелисин. Родился в 1146-м. Призывание тени. До нельзя измотанный, Паран пробирался через кусты, скользнул под поваленным деревом в тень, и мир изменился. Разрывая клыками кольчугу, мощные челюсти сомкнулись на его левом плече и легко оторвали капитана от земли. Одним сокращением невидимых мускулов зверь подбросил Парана в воздух. Тот тяжело упал, перекатился на колени, поднял глаза и увидел, что пес снова рядом. Левая рука онемела. Капитан попытался нащупать меч, но тщетно. Пес раскрыл пасть и сомкнул челюсти на груди Парана. Кольчуга жалобно звякнула и разошлась. Клыки вошли в плоть, брызнула кровь, а пес снова оторвал капитана от земли. Паран болтался в пасти гигантского зверя. Почувствовал, как удача выскользнула из ножен, а затем вывалилась из онемевшей ладони. Пес встряхнул его. На землю полетели капли крови. Затем зверь выронил добычу и отступил. На его морде застыло непонимающее выражение. Пес заскулил и заметался туда-сюда, поглядывая на капитана. Боль накатывалась на Парана волнами. Руки и ноги судорожно подергивались. Он едва мог вздохнуть.
«Похоже, крест решил на ком-то оторваться», — произнес негромкий голос.
Паран заморгал, открыл глаза и увидел над собой человека в черном одеянии с глубоким капюшоном.
«Однако он поспешил, и за это я прошу прощения. Очевидно, у гончих с тобой какие-то давние счеты».
Человек взглянул на креста и нахмурился.
«Однако что-то сбило его с толку. Родство? Вот так новость. Как же это может быть?»
«Это ты...»
— прохрипел Паран. По всему телу разливалась мертвенная слабость.
«Это ты одержал девочку».
Капюшон вновь повернулся к капитану.
«Да, я Котильон. Престол тени сожалеет, что оставил тебя по эту сторону врат Худа. Он поплатился двумя псами. Ты хоть понимаешь, что эти бесценные создания прожили 1000 лет? Понимаешь, что до сих пор никто, ни смертный, ни взошедший, не убивал пса? Спас ли я их души? Может, рассказать ему об этом? Нет, так получится, что я вымаливаю себе жизнь».
Паран еще раз посмотрел на креста.
«Родство? Чего ты хочешь?»
— спросил он у Котильона.
«Моей смерти? Тогда просто оставь меня здесь. Ждать осталось недолго».
«Лучше бы ты не мешал нам работать, капитан, раз уж ты теперь так ненавидишь императрицу.
То, что ты сделал с девочкой,
было милосердно. Я ее использовал, да, но сама она этого не знала. А о тебе можно такое сказать? Ответь, значит, у тебя используют лучше, чем не знать?»
Паран промолчал.
«Если хочешь, я могу вернуть девочке все воспоминания. Память о том, что я сделал. Что она сделала, когда я одержал ее?»
«Не нужно».
Котильон кивнул. Паран почувствовал, что боль возвращается, и удивился. Он потерял столько крови, думал, что вот-вот лишится сознания, но боль вернулась. Неумолчная, пульсирующая вместе с невыносимым зудом. Капитан кашлянул.
«И что теперь?»
«Теперь?»
Казалось, Котильон удивился.
«Теперь я начну все сначала».
«Найдешь еще одну несчастную девочку?»
«Нет, тот план был плох.
Ты же украл у нее жизнь».
Взгляд темных глаз Котильона стал тяжелым.
«А теперь она получила ее обратно. Ты же до сих пор носишь удачу, так что о тебе этого не скажешь».
Паран повернул голову, обнаружил клинок на расстоянии вытянутой руки.
«Когда удача изменит?» —
пробормотал капитан. «А удача ему действительно изменила». Паран почувствовал, что может пошевелить левой рукой, а боль в груди, казалось, немного утихла. Котильон сухо рассмеялся, услышав слова Парана.
«Тогда будет уже слишком поздно, капитан. Ты ставишь на то, что госпожа по-прежнему будет заботиться о тебе. Ты отдал за это всю мудрость, какая только у тебя была. Такова сила близнецов».
«Я исцеляюсь», — проговорил Паран.
«Да, как я и сказал, крест поспешил».
Медленно, осторожно капитан сел. Кольчуга была разорвана в клочья, но под ней виднелись багровые полосы свежезаживших шрамов.
«Я
«Не понимаю ни тебя, Котельон, ни престола тени».
«В этом ты не одинок. Теперь, что касается удачи...»
Паран взглянул на свой клинок. «Забирай, если хочешь».
«Ага».
Котельон улыбнулся, шагнул к мечу и поднял его с земли.
«Я подозревал, капитан, что ты передумаешь. Мир так сложен, верно? Ответь, тебе жаль тех, кто тебя использовал?»
Паран закрыл глаза. С плеч словно свалился тяжеленный камень. Капитан вспомнил, как Финнест впился в его душу. Взглянул на пса. В глазах креста мелькнуло что-то почти мягкое.
«Нет». «Мудрость быстро возвращается», — заметил Котельон, «когда разорвана связь. Сейчас я верну тебя обратно, капитан, с последним предостережением. Постарайся стать незаметным. И когда увидишь пса в следующий раз, беги».
Воздух взвился вокруг Парана и сменился тьмой. Он заморгал и увидел перед собой деревья старого сада. «Интересно, я побегу от него или с ним?»
«Капитан!» — голос молотка. «Да где же вы во имя Худа?»
Паран сел. «Только не во имя Худа, молоток. Я здесь, в тени». Целитель подобрался поближе.
«У нас тут куча проблем, а вы выгля...»
«Так решайте их!» — рявкнул капитан, поднимаясь на ноги. Молоток удивленно уставился на Парана.
«Худо в дух, вид у вас такой, словно на куски порвали, капитан».
«Я должен найти Лорн. Если все выживем, встретимся в таверне Феникс, ясно?» Молоток моргнул.
«Так точно».
Паран развернулся, чтобы уйти.
«Капитан!»
«Что?»
«Не церемоньтесь с ней».
Паран зашагал прочь. Увиденное вновь и вновь возвращалось к Крокусу чудовищно яркими образами. Юноша пытался отогнать их, но тщетно. Паника и отчаяние опять пускали мысли по кругу. Дядя Мамот погиб. Далекий и холодный голос в голове юноши повторял, что существо, которое надело лицо Мамота, не было тем человеком, которого Крокус знал всю жизнь, и то создание, которое захватили живые корни, было чем-то другим, чем-то ужасным. Голос повторял эти слова снова и снова. Ясные утверждения поднимались и опускались на бурных волнах того, что юноша видел своими глазами. Того, что никогда не забудет. В главном зале усадьбы госпожи Симтал никого не было. Праздничные украшения валялись на полу среди луж и потеков крови. Мертвых и раненых унесли стражники. Слуги просто разбежались. Крокус бегом пересек зал и оказался у распахнутых дверей. За порогом тихо шипящий фонарь бросал голубоватый свет на мощенный камнями двор и ворота, которые тоже никто не удосужился закрыть. Вор скатился вниз по ступенькам и побежал к воротам. Под аркой он остановился, потому что на улице что-то было не так. Как и первый этаж усадьбы Симтал, улица обезлюдила. Повсюду валялись флажки, знамена и фетиши. Небольшие сухие вихри носили кругами обрывки ткани и тростниковой бумаги. Воздух казался тяжелым и давящим. Крокус вышел на улицу. Куда ни глянь, ни души. Над городом нависла гнетущая тишина. Ветер дунул на Крокуса сперва с одной стороны, затем с другой. Словно тоже не знал, куда спрятаться. В воздухе висел мертвящий, кладбищенский запах. Юноша опять вспомнил о смерти Мамота. Крокусу было невыносимо одиноко, но слова Раллика гнали его вперед. Несколько дней назад убийца с гневом схватил вора за грудки и назвал Крокуса кровопийцей, который жирует на бедах города. Юноше очень хотелось опровергнуть эти слова, особенно сейчас. Он любил Даруджистан. Здесь его дом, и Крокусу совсем не наплевать, что с ним будет. Юноша повернул в сторону усадьбы Барука. Ну, раз улицы пусты, хоть времени это много не займет. Крокус побежал. Шальной порыв ветра взъерошил юноши волосы, бросил пряди в лицо. Тьма тяжко склонилась над газовыми фонарями. На углу Крокус остановился. Он что-то услышал. Склонил голову на бок, задержал дыхание и прислушался. Вот опять. Птицы, сотни птиц, судя по звукам, воркуют, перекрикиваются, клекочут. И только теперь юноша заметил, что к смраду падали, примешиваются запахи птичьих гнезд. Крокус нахмурился и задумался, а потом вскинул голову. С губ юноши сорвался короткий вопль, и он инстинктивно пригнулся. Прямо над Крокусом, заслоняя звезды, нависала иззубренная груда черного камня и висела так низко, что казалось, вот-вот заденет крыши самых высоких зданий. Крокус смотрел на нее, пока не закружилась голова. Каменная громадина медленно вращалась. В расселенных, на уступах, среди скал он увидел неустанное шевеление. Всюду гнездились вороны, чернильные пятна на зернистом фоне камня.